«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Анастасия Аношко, и мы сегодня с вами будем заниматься самообразованием, потому что уже сейчас объявляют нобелевских лауреатов, нобелиатов 2020 года, и каждый день нам приносят там, новые имена, новые открытия, напоминают нам о них. Вы знаете, что с некоторым таким отставанием по времени, то есть не год в год премию дают, а нужно оценить значимость изобретения, поэтому проходит некоторое время. И вот первые полчаса мы поговорим о Нобелевской премии по химии, вторые полчаса мы поговорим о Нобелевской премии по физике. Ну, попытаемся разобраться, либо проникнуться величиной открытий. Нобелевскую премию по химии 2020 года присудили за изобретение генетических ножниц. Это такие короткие заголовки. Я вижу, они такие емкие, в общем, наверное, отображают суть явления. И Артур Исаев, директор Центра генетики и репродуктивной медицины «Дженетика», с нами сегодня будет об этом говорить. Артур Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот заголовки очень короткие. Человек, знаете, реже дальше заголовок читает. Ну, иногда там несколько абзацев. Но все-таки от вас хотелось бы услышать, в чем состоит открытие и насколько широко оно применяется уже сейчас, и что оно помогает делать, какие у него перспективы дальнейшие.
На самом деле открытие достаточно понятное, многие знают его. Много лет назад, в конце 80-х годов, японские исследователи обнаружили некоторые повторяющиеся последовательности в бактериях, Escherichia coli, это кишечная палочка так называемая. И долгое время исследователи не могли понять, что означает этот код. Коллеги, которые получили Нобелевскую премию, это действительно смогли открыть, отгадать. Эту систему назвали CRISPR-Cas9. Это, по сути, была некая система иммунной защиты бактерий против вируса. Вирусы попадали в бактерию, и вот эти последовательности узнавали нужные места в вирусах, разрезали их и уничтожали. Эту систему смогли использовать для редактирование генома. По сути дела, эта система, имеющая так называемую видовую последовательность, которую точно может определить в большой молекуле ДНК конкретное место и разрезать ее в этом месте. Вот эта возможность разрезать молекулу ДНК в определенном точном месте с очень высокой точностью, она дала возможность редактирования генома. И вот в этот разрез вставить какую-то новую нужную последовательность, либо наоборот, просто убрать какую-то ненужную последовательность. Таким образом, появились так называемые еще одни генетические ножницы. Но отличие вот этой вот системы CRISPR-Cas9 от уже существующих инструментов редактирования генома было в том, что она значительно точнее и эффективнее и в несколько сотен раз превышала эффективность существующих инструментов редактирования генома, такие как талент-системы, так называемые, или цинковые пальцы, которые, в принципе, использовали, и редактирование генома уже было. Поэтому появилась новая система редактирования генома. Какие появились надежды у ученых с появлением вот этой системы? Во-первых, появился очень эффективный инструмент – исследований, для исследований, изучений, для разработчиков, когда можно вырезать конкретные какие-то генетические последовательности, смотреть, что произойдет с геномом, с клеткой, с организмом в целом, в экспериментах я имею в виду, и какое значение имеют те или иные гены. Во-вторых, появился инструмент для так называемого, для генной терапии, и редактирование генома можно использовать концептуально для того, чтобы удалить какую-то ненужную мутацию или вставить нужную последовательность. Это действительно очень большой инструмент, и, скажем так, среди многих ученых появилась мода, тут тоже такое есть значение, многие начали заниматься, очень много коллективов научных исследователей начали заниматься редактированием генома с использованием этой системы. Но это не умаляет ее значения, это действительно важная большая возможность, которая в ближайшие, я полагаю, 10-15 лет приведет к тому, что на основе этой технологии, кроме исследовательских инструментов, появятся конкретные препараты, которые будут лечить целый ряд заболеваний в области вот, наследственных генетических заболеваний, онкологических и многих других направлений.
Да, слушайте, ну, получается, я еще уточню, что в этом году, да, Нобелевская премия по химии присуждена вот двум исследовательницам, которые, собственно, сформулировали метод, такой, я так понимаю, самый доступный, да, поскольку вы говорите, теперь многие ученые им пользуются. В чем еще, что нужно иметь для того, чтобы воспользоваться этим методом? Насколько он сложный в применении?
Ну, он, безусловно, ну, с точки зрения там несведущего сложный, но для тех, кто занимается, это нормальный, доступный лабораторный метод, и там этот метод используют и в создании диагностических различных экосистем, и используют в лабораториях большое количество людей, которые занимаются биологией, медициной, исследователей, для того, чтобы исследовать различные функции, свойства, для того, чтобы создавать различные генетические конструкции, которые можно исследовать. Вот. Но важность его в том, что он значительно больше эффективнее. Ну, например, да, вот у нас есть там миллион клеток, и мы пробуем создать какое-то количество из них с исправленным геном, да, в культуре, да, даже, просто в пробирке. И вот те системы, которые были, ну, условно скажем, они могли поменять там из миллиона там тысячу клеток, да, а вот эта система, она меняет из миллиона там, грубо говоря, там сотни тысяч, да.
То есть она как бы автоматически, как в бактериях, там распознает то, что нужно
она
вырезать.
Она распознает нужный участок, да, там режет ДНК, и дальше идет, ну, там разные механизмы можно делать, и дальше либо вот в этот разрезанный участок встраивается правильный кусочек ДНК, да,
либо наоборот. Мы его выращиваем отдельно
добавляется вот в эту систему последовательность для рекомбинации, так называемой гомологичной, да, то есть когда, ну, как бы мы не просто разрезаем, но еще есть какая-то заплатка, которую мы добавляем в эту систему. Вот, то есть это разные механизмы. Либо наоборот, нам нужно просто выключить какой-то ген, мы разрезаем. Вот. И сейчас на основе этой CRISPR-Cas9 есть системы, которые разрезают в двух местах одновременно две цепочки, там, либо разрезают там, ну, на двух разных расстояниях. Это чтобы заменить большой кусочек ДНК, да, то есть, ну, относительно. Вот. Поэтому это интересная, эффективная система. Но единственное, что я бы хотел сказать, что, знаете, исследовательский мир сейчас такой, что когда люди, и исследователи, и ученые всего мира идут к открытию, как правило, этим занимается несколько групп, и вокруг вот того, что связано с системой CRISPR-Cas9, получилось так, что одновременно это были группа ученых, американских исследователей, вот тех, которых наградили премией, одновременно это были коллеги из MIT и Гарварда, из Австрии, ну и даже были эстонские коллеги, которые участвовали активно в этом, но не все смогли запатентовать и доказать свое первенство, ну, в плане научного первенства, поэтому между компаниями идут сейчас еще определенные судебные споры, но в любом случае уже определились, и понятно, кто реально был первым в этой области, ну и действительно следовало их отметить. Я хочу здесь еще добавить, с какой молниеносной скоростью фактически вот все это произошло, потому что первые данные и первая статья появилась в 2012 году, сейчас 2020 год, 8 лет прошло, и через 8 лет то, что Нобелевский комитет открыл, ну, оценил это открытие, это очень важно, это подчеркивает, ну, как бы, какие ожидания придают люди вот этому инструменту, потому что, если вы посмотрите предыдущие открытия по химии, связанные с молекулярной генетикой, например, ну, такие сильные инструменты, как фаговый дисплей, которые были вот награждены, ну, там несколько лет назад, проходило иногда 40 или 30 лет, когда Нобелевский комитет отмечает. Здесь очень маленький промежуток времени прошел. Это означает, что эта технология очень востребована на сегодняшний день, поскольку она может принести облегчение, ну, там, сотням и тысячам, и миллионам пациентов с различными заболеваниями и дать, ну, огромное количество новых знаний. Вот. Но я бы хотел еще отметить, что вот эта система CRISPR-Cas9, это, наверное, одна из первых вот таких эффективных систем. Но я предполагаю, что ей не закончится исследовательский процесс. И, скорее всего, уже есть некоторые системы, которые, ну, похожи на эту CRISPR-Cas9 и конкурентны с ней по технологичности. И я предполагаю, что в ближайшие годы, может быть, десятилетия, мы услышим об еще эффективных инструментах, так же, как вот сначала появился фаговый дисплей с бактериофагами, потом дрожжевой дисплей там, и так далее, так и здесь будут, скорее всего, еще системы. Я также скажу, что появились компании, которые с использованием CRISPR-Cas9 начали заниматься активно генной терапией, предполагая, что это вот даст возможность быстро зарегистрировать препараты. Но вот здесь такой как бы быстроты и скорости не происходит по регистрации новых препаратов на основе CRISPR-Cas9. Скорее всего, в первую очередь в генной терапии, ну вот как сейчас видно, появляются препараты на основе различных вирусных систем доставок, которые, ну, начали развиваться в конце 90-х, в начале 2000-х, и вот часть людей, часть технологий там оказались вполне успешными, и они входят вот в том или ином объеме сейчас уже в клиническую практику, появляются гентерапевтические препараты. Я хочу сказать, что вот Институт стволовых клеток человека в свое время зарегистрировал третий в мире гентерапевтический препарат, это было в России, этот препарат сейчас используется в российском здравоохранении. Ну и хочу сказать, что мы здесь вот в практике внедрения занимаем не последнее место в мире, и, собственно говоря, не так много стран вообще сейчас, где гентерапевтические препараты были внедрены. У нас в России очень много коллективов занимается изучением этой системы CRISPR-Cas9 и на ее основе исследованиями. Ну, вот надо сказать, что, ну, может быть, безусловно, не так много, как это происходит там в США и в Европе, но достаточно. Я надеюсь, что на основе вот этих инструментов и в России появятся какие-то разработки, которые будут внедряться в клиническую практику.
Угу. Я умудрилась не назвать имена еще Набиляток. Будем использовать с вами феминитивы,
да,
или нет?
Да, конечно.
Лауреатки, Набилятки.
Шарпантье, да.
Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, да, они совместно разработали метод. По крайней мере, первый запатентовали, да, и я обратил наш гость сегодняшний, Артур Исаев, внимание на то, что все-таки идут споры и так далее, что одновременно несколько команд работали там. Но вот они выделены. Они, кстати, чуть ли не единственный раз, когда Нобелевскую премию по химии дают женщинам вот в один год. Мужчин нет сегодня в списке, и на это обращают внимание некоторые, что за всю историю это всего лишь 6-7 лауреатки.
Мария Кюри была в свое время, которая 2 аж премии получила, одну по химии, одну по физике.
Ну, это исключение, да, все. И вот в этом году премия впервые присуждена исключительно женщинам. Вот такой еще такой момент есть, может быть, немножечко... Тут уже начинаешь думать, это политкорректность, значит, или это все-таки действительно настоящая заслуга? Вот, ну, вы так и сказали. Сказали, что вот действительно это, заслуга.
Что это заслуга, мощная. Я просто восхищенно вижу, как бы, какую огромную роль и значение играет вот в исследованиях, особенно таких, которые связаны, ну, вот в той области, в которой я сталкиваюсь, молекулярной биологией женщины. Действительно, очень много, большое количество сильных ученых, и там они часто обыгрываются мужчин. В общем, там нет гендерных вопросов в области молекулярной биологии абсолютно, поэтому ну, тут нет.
Мы отметаем все эти предрассудки и не делим, понятно. Смотрите, да, значит, у нас же есть слушатели, они нам все это время, пока вы рассказывали о значении этого изобретения, писали. Они пишут нам, наши слушатели, через Telegram, у нас Telegram govoritmskbot, латинскими буквами в одно слово. Я вижу все сообщения, которые присылают нам. У вас, дорогие друзья, слушатели, есть возможность задать вопрос, уникальная возможность задать вопрос Артуру Исаеву, директору Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico, сейчас, прям по поводу вот этого Нобелевского открытия. На самом деле вопросы уже есть. Они такие билетристического характера, но все равно это очень интересно. СМС, если нет Telegram, присылайте +7 925 888 88 94 8. Ждать ли нам суперлюдей? Ну, это такой упрощенный вопрос, но вот все, что вы говорите, да, в итоге, да, в пределе, если мы продлим вектор, допустим, перешагнем, посмотрим, заглянем на 100 лет вперед, там прогресс идет хорошо. Может ли получиться так, что люди смогут редактировать себя, редактировать там потомство таким образом, чтобы добавлять им суперспособности, ну, условно говоря, да, удалять все ненужное, отбрасывать, хотя ты не знаешь, что, чему служит это ненужное, да, иногда.
Потом только становится. Ну, Анастасия, вы знаете, этот вопрос, наверное, там действительно очень активно там будоражит общество, особенно когда говорят вот о редактировании генома, о возможности изменения генома. И уже был такой, ну, достаточно известный кейс, мы с вами о нем знаем, в ноябре 2017 года вот китайский ученый Дзянкуй Хе заявил о том, что он сделал там двух первых девочек, которые специально предварительно генетически отобрал. И, в общем-то, это, наверное, генетически редактировал их эмбрионы, вот так вот, да. Вот те или иные, как бы, какие-то вещи, связанные с деторождением и с избавлением там от мутаций, которые приводят к тяжелым генетическим заболеваниям. Этот процесс, который, ну, там, активно делается, и вот презентационная генетическая диагностика, она, ну, использует такой вот метод выбора, да, то есть когда анализируют и смотрят, какой эмбрион несет болезнь, какой не несет, и во время ЭКО там часто используют вот эту технику, когда переносят здоровый эмбрион, чтобы там дети у родителей, у которых есть первые больные дети или у которых известные риски, чтобы они не были, ну, больными, не умирали там и так далее. Вот. Но так, чтобы менять какое-то конкретное свойство и делать устойчивость, вот этот товарищ Дзянкуй, он, по сути, поменял генетику и внес определенную мутацию в ген, так называемый CCR5, который делает более устойчивым от СПИДа, да, людей. И, ну, на самом деле, неизвестно, заболели бы они или нет, вроде как у них были родители больные СПИДом. Очень большая дискуссия развернулась. В итоге он в Китае, китайское правительство там по ряду причин, ну, не связанных конкретно с технологией, а связанных с тем, что он не так тратил грант там, и так далее, поскольку развернулась дискуссия, а можно было делать, а почему он там не провел, как бы, там все, что нужно, там, этические комитеты, советы там и так далее. И, конечно, очень был бы получен большой негатив. Но это одна сторона вопроса, связанная с тем, что, ну, как бы, общественная дискуссия, наше, как бы, понятие об этике, о том, ну, наше представление, да, они там предполагает, что мы не можем делать каких-то генетических изменений и улучшений людей, не зная риски, которые они несут. Да? Эта система еще, кроме всего прочего, она несет определенные риски. Она может порезать, все-таки у нее есть частота ошибок определенная, да, и она может порезать ДНК не в нужном месте, а еще там, ну, не знаю, там вот в 1000 раз в нужном месте и 2 раза в ненужном месте, что может привести, предположим, ну, к каким-то рискам, осложнениям в виде онкологии или в виде каких-то еще изменений. Ага. И обсуждался больше вот этот вопрос, да. Но есть же еще и вопрос, связанный, а готово ли общество, а не хотим ли мы, ну, вообще, не навредит ли нам появление суперлюдей там и так далее. Я честно скажу, что здесь общество, может быть, там не с нашим поколением, может быть, через одно, другое, третье, оно все равно будет идти к тому, что мы стараемся, ну, сопротивляться давлению эволюционных факторов, да?
Да, и да, если женщины лица себе улучшают.
Но мы себя лечим, да, то есть мы, ну, да, люди не жили никогда так долго, как живут сейчас. Средняя продолжительность жизни выросла, если мы говорим там 18 век или до того, как появилась, ну, более-менее развитая медицина, и сегодня, ну, это в 3-4 раза увеличенная средняя продолжительность жизни, все санитарные мероприятия, прививки, это все наш метод борьбы за выживание нашего вида с эволюцией. Естественно, если люди будут видеть, что мы можем себе придать какие-то признаки, которые будут делать нас более счастливыми, здоровыми, защищенными, люди и общество будут это использовать рано или поздно. Поэтому, ну, мало того, мы это уже делаем везде, да, вся наша медицина, здравоохранение, санитарно-гигиенические мероприятия, которые мы используем.
Ну, понятно, да. Все это ведет к, в итоге... То есть человек себе отказывать в этом не будет,
наших
на самом
возможностей,
деле,
да, человеческого, как бы там вида, более защищенности,
к практическому, выживанию. Если отвлечься от будущего, вернуться к настоящему, вот, насколько я поняла, что, значит, вот этот вот метод, он позволяет редактировать этот генетический код, прямо в который содержится в каждой клетке, да, в каждой клетке есть свернутый в клубок, это двойная спираль. Вы поправьте меня, я, может быть, кстати, совершенно неправильно что-то говорю. В каждой клетке, их там, допустим, миллиард, да, в человеке, есть свернутый в клубок, это двойная спираль генетического вот этого кода. И вот та штука, вот эти ножницы CRISPR-Cas9, 9 это 9, она позволяет... каким-то образом программируется, и ей говорят, какой кусок найти, и она в каждой практически... Ну, вы сказали, что там на тысячу просто большой процент, да, в большинстве найдет вот тот самый кусок, разрежет, и если надо, вставит там какой-то правильный. Ну, это правильно я говорю? Это
да, вы все верно сказали. Для... Но если вы говорите о том, можно ли взять вот живого большого человека, у которого...
Вот, да-да-да, вот болезнь, например, да, какая-то, надо поправить
что-то. Миллиарды клеток, и везде все поправить. Ну, вот это вот пока вопрос, которым работает исследователь, работаем мы... У нас вот в группе Института половых клеток человека, ну и я лично занимаюсь там активно еще и генной терапией, и есть вопросы, связанные с доставкой. Как доставить вот этот инструмент для генной терапии, либо для редактирования генома, либо для выработки, ну, для работы нужного гена. Как его доставить в каждую клетку? Это большой отдельный спектр работы, связаны с тем, нам нужно доставить, предположим, в мышечные клетки или в нервные, или в конкретные. Пока, ну, здесь есть тоже много различных достижений, разработок, но пока говорить так, что там взять и гарантированно поменять все клетки, не всегда удается. Это
глупый вопрос, можно? Глупый. Можем ли мы этими ножницами убить коронавирус? Ну, я очень глупа, но тем не менее. Вот у вирусов, у них же даже...
Да, в теории, да. Мало того, Анастасия, вы так действительно сказали очень верно. Это одно из направлений, над которым, там, например, мы достаточно тоже активно думали, поскольку, ну, это система именно иммунной защиты против вирусов, в которой бактерии борются, да, то теоретически можно предположить... что эту систему можно использовать и для борьбы с различными вирусами, в том числе коронавирусами, как-то меняя геном человека, делать его более защищенным. Но это такие как бы истории, которые, ну, не, они не в циклах там несколько месяцев, там один год, за десятки лет, и на самом деле есть, ну, более эффективные.
Просидим десятки лет на удаленке. Дети-то вон сидят тоже, я надеюсь, программу слушают уже, кто в школу не ходит. Сергей пишет через Телеграм. Где-то читал, что если вмешиваться в ход эволюции природы, то рано или поздно природа нанесет ответный удар в виде какого-нибудь супервируса или чего-то еще. Все равно вернет себе все к естественному ходу. И Наталья пишет из Санкт-Петербурга. Не опасно ли вмешиваться в эволюцию? Каким организмом будут применять теперь эти новые знания?
Опасно, конечно, опасно. Ну что, опасно? Но мы уже в нее вмешиваемся. Человек среди вот таких крупных млекопитающих невероятно распространенный вид, да, потому что крупных млекопитающих одного вида, ну, сотня тысяч, ну, там несколько сотен тысяч. Нас же на сегодняшний день миллиарды, и, конечно, мы очень существенно меняем как бы облик Земли и вмешиваемся в эволюцию, но на то нам и даны знания для того, чтобы стараться ими управлять. Конечно, есть риски, и, конечно, природа на это отвечает.
Вот так. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Я надеюсь, чуть яснее стало нашим слушателям, за что дали Нобелевскую премию по химии в этом году. Артур Исаев, директор Центра генетики и репродуктивной медицины «Дженетика», был с нами. Спасибо вам, Артур Александрович. Приходите к нам еще в эфир таким образом. Мы сейчас с вами слушаем новости, потом про Нобелевскую премию по физике будем.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Вторая часть нашей программы, как было заявлено, посвящена Нобелевской премии по физике 2020 года. Вы, может быть, пропустили, а может быть, следили, знаете, читали о том, что она принуждена в этом году за, ну, если очень упрощенно говорить, за обоснование и доказательство реальности черных дыр. Оказывается, раньше это была гипотетическая всё история. Мы-то с вами, конечно, знали, думали, что черные дыры это, ну, черные дыры, кто не знает про черные дыры. А на самом деле это отдельная история была обосновать их и доказать их существование. Ирина Арефьева, профессор, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник отдела теории физики, теоретической физики, да, Математического института имени Стеклова Российской академии наук. Ирина Ярославовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро, доброе утро. Ну, пожалуйста, вот прокомментируйте в этом году присуждение Нобелевской премии. Я напомню слушателям, что получили трое. Роджер Пенроуз из Великобритании, Райнхард Генцель из Германии и Андрея Гесс из США. Пенроуз получит половину денежного приза. Согласно официальной формулировке, он удостоился награды за открытие, что образование черной дыры – надежное предсказание общей теории относительности. А оставшуюся часть суммы поровну разделят Генцель и Гесс. Они получат премию за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики. Именно это небесное тело стало первым известным человечеству объектом, который, вне всяких сомнений, и есть черная дыра. Все, я правильно сказала?
Да.
Скажите, пожалуйста.
Правильно вы рассказали. Действительно, первую часть премии получил Роджер Пенроуз за открытие того, что образование черных дыр прямо следует из общей теории относительности. А вторую часть премии получили экспериментаторы за надежное подтверждение существования компактного объекта в центре нашей галактики. Ну, давайте я немножко прокомментирую. Собственно, экспериментальная часть премии вообще не вызывает сомнений и никаких вопросов. А вот формулировка о том, что за черные дыры получил Пенроуз, вызывает некоторые вопросы. Давайте я поясню, в чем. Существование решений, в которых имеется черная дыра, были известны и до Пенроуза. Спрашивается, за что же получил Пенроуз эту премию? Если вспоминать вообще историю вопроса, то можно вспомнить даже 1799 год, работу Лапласа, в которой он показал, вернее, точнее сказать, доказал теорему, что сила притяжения может быть столь велика, что от этого тела не будет отходить свет. То есть оно не будет запирать как бы свет. Это характерная черта, как мы знаем теперь, черных дыр. Кроме того, имелись и другие предшественники. Ну, например, существование гравитационного коллапса. Существование гравитационного коллапса, то есть в результате чего образуется черная дыра, было показано в работе аж 1939 года, в работе Оппенгеймера и Шнайдера. Я хочу напомнить слушателям, что Оппенгеймер очень широко известен как ядерного проекта американского. Его часто называют отцом атомной бомбы. То есть предшественник такой солидный. Спрашивается, да что же, собственно, получил премию Пенроуз? Потому что ответ на этот вопрос дается более развернутый в пресс-релизе Нобелевского комитета. И там, если коротко сказать, то это за следующее. Конкретно указывается работа 1965 года Роджера Пенроуза, в которой он заложил основы математической теории черных дыр, и в которой он доказал теорему о неизбежности сингулярности в общей теории относительности. Таким образом, если сказать, за что Пенроуз получил премию...
Ой, простите, вот на самых важных словах пропадает чуть-чуть звук. Повторите, пожалуйста, сначала за что.
Самое важное, за что. Да-да, я поняла. Видите, что так со звуком. Значит, самое важное, за что получил Пенроуз премию, это за теорему о сингулярности. Значит, в 60-х годах уже как-то никто не сомневался в общей теории относительности и рассматривались различные решения. Были известны решения, в которых есть сингулярность. Это решение Шварцшильда. Но общественность, научная, имею в виду, думала, что существуют какие-то другие решения без сингулярности. Были некоторые работы, написанные на эту тему. А вот как раз гениальный вклад Пенроуза заключался в том, что с неизбежностью было доказано существование сингулярных решений. Вот даже сам Пенроуз в работе 65-го года пишет, что если рассмотреть специальные решения, ну, извините, что я математические термины употребляю, сферические симметричные решения, то все коллапсирует в точку. И точка такой вообще-то сингулярный объект. А вот то, что то же самое происходит уже в воле общих решений, без предположения какой-то симметрии, вот это потребовало развития аппарата, и это и было основным вкладом Пенроуза в общую теорию относительности. Это работа 65-го года, эта работа, вот она сейчас у меня в руках, вот это всего 3 странички, двухколонкой в журнале Physics Letters, Physical Review Letters. Ну, это один из основных журналов, как говорится, давних времен. Он и сейчас является основным для нас журналом. Всего 3 странички. И там в этой работе заложены основы, математические основы теории черных дыр. Там сформулированы такие понятия, проанализировано, когда образуется черная дыра. Я хочу тут, знаете, сразу же сказать, что Пенроуз сам человек, что Пенроуз математик по образованию, и он в основном всю жизнь проработал в математическом институте Оксфордского университета, и работа, собственно, математическая, хотя и напечатана в физическом журнале. Ну и вот здесь такая происходит как бы связь математики и теоретической физики. Эта связь совершенно неизбежная. Вы знаете, я тут позволю себе сделать общее высказывание. Вот сейчас наше Министерство образования, например, в математическом институте закрывает аспирантуру по теоретической физике. Вот это крайне неправильное решение. Вот как раз все работы Пенроуза, его награждение Нобелевской премией показывает неразрывность такой связи физики и математики. И ведущие математики всегда черпали свои задачи физики. И физики, конечно, никогда не обходились без математики. Ну, это вот общие такие слова. Но хочу еще подчеркнуть, что Пенроуз внес большой вклад и в другие разделы теоретической физики и математической физики. Кстати, вот он изобрел так называемый твистерный подход, который лежит в основе многих непертурбативных исследований в современной науке. Кроме того, я вот еще какое замечание сделала. Вот когда мы думаем, кто же получил премию по черным дырам, всегда почему-то, когда мы думали о том, кто мог бы получить несколько лет тому назад, всегда как-то приходило на ум имя Хокинга. И бесспорно, Хокинг внес очень большой вклад в физику черных дыр. Вместе с Пенроузом они написали ряд интересных работ, но, к сожалению, Хокинг не дожил до этого времени. Кстати, замечу, что Пенроузу сейчас 90 лет, но он продолжает работать, в смысле почетным профессором в Оксфордовском университете. И ему принадлежит ряд очень интересных работ. Он, например, написал ряд работ по квантовым вычислениям. Вы, может быть, слышали, что в том числе в нашей стране квантовые технологии вот, предполагается развивать. Они входят в президентскую программу. И одна из ключевых работ здесь и написана Пенроузом. Ну и, кстати говоря, тут также это все очень тесно связано с так называемой проблемой информационного парадокса. И, кстати, у нас в институте сейчас проходит семестр, посвященный черным дырам, информационным парадоксам и вот другим вопросам квантовой информации. И я должна сказать, что вот ну, у нас много докладов было, там и были Нобелевские лауреаты, делали доклады, и ведущие вообще ученые со всего мира. И должна сказать интересный факт. Значит, все доклады практически начинались одинаково. Они начинались следующей фразой, ну, только в английском варианте, они начинались такой фразой. «Рассмотрим диаграмму Пенроуза». Вы понимаете, вот это говорит о том, что человек действительно сделал гениальную работу, которая, ну, как бы раскрыла, как нам подходить к задачам. И вот тут просто вклад Пенроуза, ну, очень трудно переоценить. И вот в современном варианте вот тех задач, которые, тех вызовов, перед которыми мы стоим, имя Пенроуза, ну, вот оно у нас все время как-то, все время у нас на языке, все время на слуху. Ну, вот эти общие слова, которые я хотела бы сказать про премию. Ну, я, конечно, больше рассказываю про первую часть, поскольку я сама физик-теоретик или матфизик, если вы хотите так сказать. Экспериментальная часть связана с радиоастрономии. У нас, конечно, в стране есть тут большие традиции, но лучше вам на, так сказать, экспериментальную часть послушать, наверное, в исполнении ну, людей, которые этим непосредственно занимаются. Ну вот, пожалуй, что это у меня все, что я могла бы вам так из общих слов сказать.
Спасибо, но это еще не все, потому что у нас с вами в программе еще есть и слушатели, которые нам активно пишут через, я напомню, кто хочет задать вопрос, может быть, какой-то нашей сегодняшней гости Ирине Арефьевой, профессору, доктору физико-математических наук, ведущему сотруднику отдела теории физики Математического института имени Стеклова. Вы можете написать «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Это телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Я увижу все. Вот мне тут какие-то еще присылают даже фотографии.
Мне очень интересно узнать, что...
Да, я сейчас вам зачитаю. Вы сейчас, да, услышите. И еще у нас для тех, у кого нет телеграма, то могут люди писать нам в СМС. +7 925 888 894 8. Люди, кстати, по-разному понимают вообще, судя из сообщений, вообще, так сказать, фундаментальную науку, смысл фундаментальной науки, фундаментальных исследований не всем ясен. То есть, например, есть такое сообщение, но оно немножко нас как бы упрощает наш разговор, но тем не менее, да, я попробую переформулировать.
Ну, давайте,
Да, значит, например, присуждать Нобелевку надо не за открытие, а за то, какую пользу принесло людям это открытие, когда люди могут пощупать эту пользу руками, это в кавычках пощупать. Ну, только что там мы говорили про премию по химии, там ножницы эти генетические, там они позволят там, в перспективе там, корректировать, там, значит, людям помогать, препараты какие-то делать, чтобы, значит, генетические заболевания корректировать и так далее. Вот по поводу черных дыр, точки сингулярности и общей теории относительности. Я сейчас, пока вы говорили, быстренько открыла себе справочки, да, чтобы посмотреть. Ну вот, черная дыра – это место, которое работает не так, как, не так, как мы привыкли, да. И вопрос тогда, относящийся к нашей зоне. Вот глядя на все эти диаграммы Пенроуза, например, имея все те знания, которыми оперируете вы, формулы и так далее, как скоро мы уйдем в черную дыру, и произойдет ли это, если смотреть на ваши формулы?
Ну, для этого надо попасть в сильное гравитационное поле. Ну, понимаете, так, вот если жить в своей комнате, ничего, да, никуда ни на что не смотреть, ничем не интересоваться, ну, можно, так сказать, все это игнорировать. Но все-таки человечество на протяжении всех веков всего своего развития интересовалось, что в природе. Я прежде всего сказала бы, что, конечно, прежде всего астрофизика – это вопрос о кругозоре, вопрос о понимании, где мы живем. Ну, кстати, что вот может людей с практической точки зрения интересовать? Вот вопрос. Всегда людей, конечно, интересует что-либо, так сказать, бесплатно получить. Вот получить энергию, конечно, как-то ни за, да, что, например. Вот, да, не просто, например, там пойти нефть там добывать или что-то, станции, да, какие-то атомные, да, строить. Спрашивается. А вот, интересно, одна из работ Пенроуза посвящена добыче, ну, добыче, так сказать, в кавычках, энергии из внутренности черной дыры. Является ли это научной, мама, фантастикой, да, или нет, а вопрос открытый. Для меня, скорее всего, пока это фантастика. Но, ну, не исключено, что когда-то это и станет инженерным проектом.
Но только такие головы, как ваши, могут нам помочь решить эту проблему. Вот я поняла, знаете, что человек присылает фотографию, вы говорите, в комнате сидеть. Человек слушает нас и копает грядку, и присылает фотографию грядки, которую он сейчас готовит к зиме, видимо.
А у них очень здорово.
И восхищаются вами. Да, все бы хотели бы покопать тоже грядку. Существует ли пространство внутри черной дыры? Трехмерное ли оно? Спрашивает Александр через, говорит, Москва.
Вопрос
говорит,
очень правильный. Теперь, да, вопрос вообще, даже я бы сказала, общий. В пространстве какой размерности бывают черные дыры? Мы с вами живем в комнате, то есть высота, ширина, длина – это 3 направления плюс время. То есть мы живем в четырехмерном пространстве времени. И вот в этом четырехмерном пространстве времени рассматривается уравнение, которое имеет решение, в качестве решения черные дыры. То есть вот внутри самой черной дыры пространство и время не меняет свою размерность. Но черные дыры на самом деле существуют и в пространстве времени большего числа измерений. И вот очень интересная возможность. Она обсуждалась очень активно лет, так я бы сейчас скажу, 15 тому назад, когда считалось, ну это и сейчас не закрылось, но просто, может быть, интенсивность обсуждения немножечко уменьшилась. Считаю, что есть еще дополнительные пространственные измерения. И вот эти дополнительные пространственные измерения, они очень маленькие. И тогда в этом многомерном пространстве времени, в принципе, могут существовать черные дыры. Кстати, я вот сама просто профессионально писала работы на эту тему. И вот такие черные дыры искались, производился поиск таких черных дыр, образование таких черных дыр на Большом Адронном Коллайдере. На сегодняшний день они не открыты, но это не значит, что на следующем поколении ускорителей они не будут открыты. Так что это вопрос открытый. Мы все время живем, у нас область, так сказать, того, что мы знаем, крайне и крайне ограниченная. В физике мы как-то можем, по крайней мере, очертить масштаб расстояний, на которых мы знаем или не знаем. Например, мы на очень маленьких расстояниях не знаем, или что-нибудь там на очень-очень-очень больших. Ну, на очень-очень больших, ну, по времени очень больших, у нас есть гипотезы. Но вот часто мы столкнулись в биологии с гораздо более чудовищной ситуацией, когда просто в окрестности нас мы не знаем, что у нас, извините за выражение, во рту находится. Есть ли у нас вот этот вирус или нет. И эти вирусы не систематизированы, не изучены, не проклассифицированы.
Нам говорят математики.
Чтобы нажал кнопку и знаешь, какую таблетку тебе выпить надо.
Да, да, это вы еще, то есть это я даже не знаю, это вообще, может быть, настанут ли такие времена или нет.
А я думаю, что настанут. Настанут, мы неуклонно к таким временам идем, потому что здесь проблема в основном, к коллекционирование информации. Вот по физике как бы у нас информация вся растянута на очень большие масштабы. Но предметов, которые у нас там есть, ну вот типа частиц, типа сил, которые есть в природе, их можно пересчитать, ну, если на пальцах не одной, у одного человека, ну, так сказать, ну, там, ну 40, ну, 50. А вот количество... И поэтому мы... Но изучать надо все это тоже в экстремальных условиях. И в этом трудность. А вот если мы идем с биологии или вот с химией, которую вы обсуждали, видимо, вот в связи с Нобелевской премией по химии, это все энергия и расстояние близкие к нам, но количество, многообразие всего, оно очень большое. И пока, поэтому да, тут, пока. Конечно, на что тратить усилия, на вот такое многообразие, которое ближе к нам, либо на менее, ну, меньшее количество разнообразия, но на большем масштабе, это тоже интересный вопрос. Ответ на него должен быть, наверное, надо и то, и другое смотреть.
Так, значит, у нас тут человек признается, что он все-таки гуманитарий, но, видимо, ну, Кунжут, мы старались объяснить, и я бы как ближе, наверное, скорее к вам человек, но мне кажется, что довольно понятно, значит, трое получили Нобелевскую премию по физике, Роджер Пенроуз доказал возможность существования черных дыр математически, я так понимаю, да, в этом?
Да, да, да.
Его заслуга. Три странички. Может быть, кстати, попробуйте, может, Давырку вы поймете. Попробуйте, качните PDF из Physics Letters 65-го года и увидите, может быть, там все это вам откроется. Значит, а вторые два, не один, два человека физики уже экспериментальные.
А это они... руководители групп.
Райнхард Генцель и Андреа Гесс, они руководители групп, они получили вторую часть этой премии за то, что описали, я так понимаю, да, обнаружили и описали вот это...
Экспериментально подтвердили
тело.
Существование, ну, более точно написано, сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.
Который очень поглощает интересно. Свет и для нас выглядит как черная дыра, да?
Да, очень интересно, что здесь слово «черная дыра» не употребляется. А вот, скажем, если мы посмотрим, они примерно за этот же результат, этот результат уже ему более 10 лет, в 2008 году они получили премию Шао, такая китайская аналог Нобелевской премии. Там более четкая формулировка за вклад в демонстрацию наличия сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Вот понимаете, вот все время, вот это типичная ситуация в науке. В науке можно доказать в математике. Математика – это доказательная наука. То есть работа Пенроуза – это доказательство. А в их физике, ну вот всегда есть какие-то, в экспериментальной физике, всегда есть какие-то помехи, вот еще что-то. Но считается, конечно, что вот эта работа, которая получила премию, она достаточно убедительно доказала существование компактного объекта в центре Вселенной. Это включает в себя результаты, по-моему, 16 лет наблюдений. Да. 16 лет наблюдений и обработки данных.
Владимир через Телеграм пишет, хотя это и выглядит странным для неподготовленного ума, но все совсем связано. Поэтому как знания о черных дырах, так и их обладатели, сами дыры со временем тщательно соберут из окружающего пространства. Ну, то есть мы однажды все-таки попадем во влияние какой-то черной дыры.
Ну, это если будет всемирная катастрофа какая-то, я так не знаю. Я как-то думаю, что на обозримое будущее вот вряд ли какой-нибудь коллапс нас ждет.
На наш век хватит будем... спокойной жизни, без всяких черных дыр. Да, мы, по-моему, их издалека наблюдать пока
что. Когда стали искать черные дыры на ускорителях, очень многие люди волновались. Были даже специальные
работы.
Я
тоже волновалась, честно. Я думала, сейчас все раз и все.
Да. Да. Нет,
что ж, тут пока вот, не открыли, не нашли. У нас время с вами закончилось. Ирина Ярославовна.
Мы волновались.
Ирина Ярославовна, у нас с вами закончилось время. Спасибо вам огромное, что вы нам чуть-чуть разъяснили, может, кому-то стало яснее, за что дали Нобелевскую премию по физике. Ирина Арефьева, профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела теоретической физики Математического института имени Стеклова, была с нами. Всем спасибо. Сейчас новости, потом программа «Полигон».